Глава 22. Странное состояние полусна-полубреда. Раны, хоть и не опасные для жизни, на некоторое время вывели меня из строя. Как же все же хрупок человеческий организм. Даже модифицированное, тело оставалось уязвимым и переживало все неприятности первой стадии заживления. Пока зарастала шкура, а под двойной дозой регенератора передвигаться мне можно было лишь через сутки, оставалось только болтать старой или прикидывать варианты развития. Есть одна свободная нейросфера и несколько способов ее использовать. По сути, можно не ждать и излечить все ранения мгновенно, выбрав усиление кожного покрова. Но тратить на сиюминутные потребности драгоценные пункты развития было бы глупо. Можно и потерпеть. Неизвестно, когда я получу следующую возможность апгрейда. Имплантировать геном Раттуса? В сущности, ничего сверхъестественного в его способностях нет. А ячеек под геномы только три. Первая уже занята бинокулярным зрением. Вторая зарезервирована под золотой геном Гидры. Получается, я использую последний ДНК-слот и не смогу поставить что-то более мощное, если вдруг найду. По крайней мере, до первой эволюции. Мико говорила, что после нее появятся еще три ячейки. Кстати, что нужно для этой самой эволюции? И что это вообще такое? Итак, все усиления организма можно развивать до пятого ранга. Это потолок. По утверждению моего Кагитора, это предел возможностей человеческого тела. Тренируйся хоть тысячу лет. А вот чтобы выйти за эти границы, приобрести нечеловеческую мощь, и нужна эволюция, которая преобразует организм в нечто качественно иное. Другими словами, эволюция делает инкарнаторов настоящими сверхлюдьми. Постлюдьми, если угодно. Но и цена высока. Для прохождения первой эволюции требовалось нейроядро и три ключевых усиления максимального пятого ранга. Каких именно, зависело от вида эволюции, а их в схеме Мико насчитывалось три – тело, разума и духа. Причем эта триада перекрывает друг друга. Выбрать можно только что-то одно – воин, заклинатель, техномант. Развивая источник, я шел дорогой духа, тропой заклинателя. Для эволюции необходимо усиление источника 5, усиление центральной нервной системы 5, усиление неокортекса 5. Таким образом, получалось, что для эволюции 1 требовалось минимум 18 нейросфер. Но по факту я уже потратил 4 нецелевым образом, и еще 7 потрачу для имплантации золотого генома. Где же их столько взять? Я задумался. Мико излагала свои соображения. Нейросеть рассчитала и предложила несколько вариантов развития, заодно знакомя меня с нюансами.
Я предлагаю не спешить с эволюцией. Сначала развиваем источник до максимального пятого ранга. Затем выполняем имплантацию генома Гидры. После этого понемногу подтягиваем первичные силовые модификации, чтобы не попадать в ситуации, как вчера.
Я был склонен согласиться. Источник манил мощью энергии Ра. Даже вспышка уже дважды спасла жизнь. А ведь способности можно было усиливать. Я открыл интерфейс и вложил нейросферу в усиление источника 4. Снова уже знакомая пирокинез и щит света, и новая способность.
Волна света 1, вызванная вами частица Ра, превращается в горячую световую волну, которая может причинить ожоги или поджечь все вокруг вас.
Инкарнатор, не забывай, что уже открытые способности источника можно усиливать с помощью нейросфер.
Так, будем разбираться. Я поигрался с системой, просматривая описание. Так, частица света 2 — это вызов второй частицы Ра. Усиление света позволит наделять зарядом энергии других существ и отделяемые предметы. А вот вспышка. Увидев расшифровку, я, не колеблясь, вложил нейросферу именно в нее.
Вспышка света 2. Вы взрываете частицу Ра, вызывая ярчайшую вспышку, дезориентирующую, ослепляющую и обжигающую всех вокруг. При близости к центру возможна частичная или полная потеря зрения, сильные ожоги кожных покровов. Вспышка наносит урон некроорганическим существам, выводит из строя электронные устройства, отпугивает и обжигает азурические сущности. Активная способность — 500 азур использования.
Да, это уже оружие. Настоящая световая бомба с эми-эффектом. Главное не зацепить своих. 500 азур. Цена воскрешения. Но мощь требует больше А-энергии. Все понятно. Световая волна тоже перспективна. И при развитии наверняка может вырасти в настоящий огненный шторм. Но вспышка сейчас важнее. Жаль, что потолок источника — 5 усилений. И у меня в запасе осталось только одно. Итак, план такой. До упора развиваем источник, затем идем к геному гидры и имплантируем его. А уже потом начинаем подготавливаться к эволюции. Геном в последнюю ячейку пока не берем. Ищем нечто, что может работать в синергии с другими способностями, взаимно усиливая друг друга. В конце концов, как и сказала Мико, ничто не мешает имплантировать свободные геномы в момент крайней необходимости. Теперь мой статус выглядел так.
Инкарнатор. Проект Стеллар. Номер неизвестно. Имя неизвестно. Звание рекрут. Текущее состояние 1274 из 9900 азур. Источник. Тип энергии Ра. Особые способности. Частица света 1. Усиление светом 1. Вспышка света 2. Модификация организма. Усиление источника 4. Костной ткани 1. Мышечной системы 1. Эндокринной системы 2. Генетические модификации. Бинокулярное зрение. Геном Птара. Свободные нейросферы 0. Свободные геномы. Геном пожирателя плоти. Геном слизня. Геном гидры. Геном раттуса. Активные директивы. Пополнение справочника. Прогресс 4 из 10. Терминал Стеллара. Яйцо Руха. Крысиный король.
Тара тем временем нашла себе полезное занятие. Она извлекла из ховера всю нашу добычу. Получилась немаленькая такая груда. И принялась разбирать ее. Все мелкие элементы с микросхем снимались и тщательно сортировались по видам. Исправные откладывались в сторону, мертвые безжалостно обдирались. Таким образом, через несколько часов перед девушкой возникло множество горок с разнообразными кристалликами, клопами и блошками. Маленькая кучка ценной электроники, вроде управляющих чипов, наноассемблеров или мозгов бытовой робототехники. Напротив росла груда разломанных схем. Я сначала подумал, что Тара решила избавиться от бесполезного хлама, но ошибся. Закончив с сортировкой, девушка вновь тщательно упаковала разобранную добычу. Ободранные платы она загрузила в большое керамическое ведро и залила его пенящимся красноватым составом с неприятным запахом. За несколько часов основа электроники растворилась, а ценные металлы выпали осадком. После тщательной фильтрации Тара заполучила небольшой флакон, заполненный сверкающими искорками. Всезнайка Мико тут же рассказала, что я стал свидетелем варварского аффинажа, процесса добычи металлов и излома электроники. Обитатели Энджело, скорее всего, использовали их в процессе производства сложной электроники в репликаторах. Попутно мы разговаривали, так как делать было больше нечего. Слегка оттаившая Тара оказалась интересной собеседницей, хоть и весьма скорой на суждения и с острым языком. Она неохотно рассказала, что не так давно занимается одиночным поиском. Начала с отцом, а после его смерти, девушке тогда было 14 лет, работала в составе нескольких команд. Тара тщательно обходила эту тему, но по скупым намекам и недоговоренности стало ясно, что с последней группой отношения не сложились, и девушка предпочла стать одиночкой. Я не настаивал, больше сосредоточившись на расспросах об окружающем мире. К огромному сожалению, представления Тары о происходящем зияли провалами. Девушка хорошо знала только то, что происходило внутри и вокруг форта Энджело. События остального мира, судьбы стран и городов, оставались почти неизвестными. Устойчивая постоянная коммуникация между поселениями отсутствовала. Вернее, была привилегией руководства. Где-то там существовали 7 городов, уцелевших поселений людей, сохранивших часть знаний и технологий, объединенных некой подчиненной связью с одним великим городом, ставшим столицей человечества. Тара даже не перечислила всех их названий, упомянув Нео-Мемфис, Арктиду и Авалон. Ими, видимо, правили влиятельные кланы, сформировавшиеся из потомков инкарнаторов. Во главе стояли люди с паранормальными способностями. Сами инкарнаторы давно стали призраками, легендой. Большая часть погибла во множестве разнообразных конфликтов и войн первых веков после импакта, сражаясь с тварями, сущностями грани и созданиями с Черной Луны. Те, кто выжил, сгинули во время осады, когда Первый Легион, объединивший тысячи знаменитых инкарнаторов, пытался покончить с угрозой Черной Луны. Завершился этот долгий и печальный поход предательством, бойней, в результате которой погибла половина населения города, а сам он был почти уничтожен, и воинами одержимых, тем у которых Тара тщательно обходила стороной. Некоторые вроде бы примкнули к бродягам, или святошам, или до сих пор скитаются в диких землях, скрывая свою личность. Ходили слухи, что какая-то часть до сих пор удерживает древние цитадели времен осады на Черной Луне, сражаясь с тварями из ее глубин. Люди вне городов разделились на несколько видов. Мир стал недружелюбным местом, и человек больше не занимал в нем верх пищевой цепочки. Многие обитали в укрепленных независимых поселениях, вроде Форта Энджело, сеть которых была заложена еще во времена активной деятельности инкарнаторов. Другие одичали и изменились под действием азур-энергии, став шивами, новой расой, с которой людей объединяло только общее происхождение. Пустоши бороздили конвои бродяг, напоминающие орды кочевников. Их огромные караваны, похожие на бродячие таборы из тысяч единиц древней техники, передвигались по заброшенному миру, питаясь останками прежней цивилизации, и часто нападали на поселения выживших. Тара также упомянула святош, странные общины азур-сектантов, живущих в азонах и, судя по всему, поклоняющихся азурическим созданиям грани. Наверняка существовало и немало иных больших и малых фракций, населяющих этот странный новый мир под Черной Луной. Оставалось только найти в нем свое место.